В офисе на парковке Карлос нашел полупаковки бутылок с водой, немного бинта, свернутого в трубочку, и мужскую рубашку, которая все еще находилась в упаковке. Самое стерильное из всего, что оказалось под рукой. Карлос незамедлительно начал оказывать помощь Михаилу, в то время как Николай принялся караулить, стоя с винтовкой в руках и пристально всматриваясь в разбитые автомобили в темноте. Со двора не доносилось ни звука, было слышно лишь учащенное дыхание Михаила, да одинокий крик вороны вдалеке. Карлос мало понимал в медицине, но посчитал, что рана была не так уж и страшна. Пуля прошла на вылет через бок Михаила, недалеко от левой бедренной кости. Дюйм или два ближе, и Михаил был бы обречен. Попадание в печень или почки стало бы смертельным приговором. Похоже, он получил проникающее ранение брюшной полости и кишечника. В конечном счете это может привести к смерти, но при своевременной медицинской помощи Михаил продержится какое-то время. Карлос перевязал рану, сделал компресс и обернул повязку из куска рубашки вокруг торса Михаила для надежности перевязки. Казалось, командир взвода справляется с болью достаточно хорошо, однако его тошнило, и у него кружилась голова от потери крови. Боковым зрением Карлос заметил, что Николай зашевелился. Он закончил обвязывать ткань поверх бинтов и увидел, как командир отряда достал портативный компьютер из плечевой сумки и начал нажимать на клавиши с сосредоточенным лицом. Зиновьев поставил свою винтовку и присел рядом с разбитым пикапом. «Сэр, то есть Николай, я закончил с этим», — сказал Карлос, поднимаясь. Михаил настоял, чтобы они отбросили формальностями со званиями в разговорах, сославшись на необходимую гибкость в их ситуации. Карлос с этим согласился, но не создавалось впечатления, что Николай был от этого в восторге. Судя по всему, он был приверженцем строгих бюрократических процедур. Побледневший Михаил, щурясь, приподнялся на локтях. «Ты никак не можешь использовать эту твою штуку, чтобы запросить эвакуацию», — произнес он слабым голосом. Николай качнул головой, вздыхая. Он закрыл портативный компьютер и положил его обратно в сумку. «Я нашел его в полицейском участке и подумал, что от него может быть некоторая польза. В нем могли оказаться перечни уличных блокад или больше информации о случившейся здесь катастрофе». «Но не посчастливилось?» — спросил Михаил. Николай шагнул к ним. Выражение его лица предвещало отрицательный ответ. «Нет, я думаю, что наш лучший выбор — попробовать пробраться к часовой башне». Карлос нахмурился. Трент сказал ему, что в часовой башне предположительно были запасы оружия, и оттуда необходимо было направляться на север. Зная от Джилл, что в западном направлении идет трамвай, и владея этой новой информацией, он начинал чувствовать, что совпадения его уже замучили. «Почему к часовой башне?» Ему ответил Михаил, говоря тихим, сдавленным голосом. «Там место эвакуации. Туда мы, как предполагалось, должны были отвезти гражданское население и подать сигнал транспорту, чтобы нас вывезли. Колокола часовой башни связаны с компьютером, и система отправляет сигнал, когда программа запущена. Мы включаем часовой звон, и прибывают вертолеты. Заманчиво, не так ли?» Карлос удивился, почему никто не позаботился включить данный небольшой кусочек информации в их брифинг, но решил об этом не спрашивать. Сейчас это уже не имело значения. Им необходимо было добраться до трамвая. Карлос не знал Николая достаточно хорошо, но Михаил Виктор не представлял никакой угрозы, по крайней мере, не в таком состоянии, и его необходимо было доставить в больницу. Трент рассказал, что одна из больниц располагалась недалеко от часовой башни. Но глаза и уши Амбреллы... Нет, рассказанные ими истории были такими же, как и его собственные. Они сражались и видели смерть своих товарищей по оружию. Они потерялись, пытались найти выход, и, наконец, все встретились здесь. Однако теперь, когда вовлеченными оказались еще два человека, все это выглядело подозрительно. Трент заставил его сомневаться в мотивах окружающих, беспрестанно размышлять о том, кто, возможно, был вовлечен в предполагаемый заговор Амбреллы, и всякий раз тщательно обдумывать, что можно, а чего нельзя говорить. Кроме того, Амбрелла подставила их так же, как и меня. Почему они должны помогать ублюдкам, которые высадили нас в этом аду? Может, Трент и сказал правду, но его здесь нет. Зато они здесь, и мне они нужны, нам они нужны. Едва ли Джилл станет возражать, заполучив пару солдат в провожатые. «Мы можем выбраться отсюда на трамвае», — сказал Карлос, — «добраться прямо к часовой башне. Он не так далеко и направляется на запад, а тут полно всех этих существ, ищущих свежего мяса». «Мы могли бы попробовать выехать за город», — перебил Николай, кивнув, — «если предположить, что рельсы ничем не завалены». «Прекрасно. Ты уверен, что трамвай в рабочем состоянии?» Карлос замялся и пожал плечами. «Лично я его не видел. Когда я бежал, я встретил... женщину, как мне показалось, копа, и она рассказала мне об этом. Она как раз направлялась туда и сказала, что подождет меня там. Я хотел попытаться найти кого-либо перед тем, как мы уедем». Карлос почувствовал себя виноватым, рассказывая им о ней. И вдруг понял, что позволил какой-то безумной шпионской чепухе, поведанной Трентом, подчинить себя. Почему Джилл нужно держать от них в тайне? Да кому она нужна, в конце концов? Михаил и Николай обменялись взглядами и вместе кивнули. Карлос был рад. Наконец-то у них появился настоящий план, и можно было действовать. Единственное, что могло быть хуже, чем находиться в полном дерьме, это находиться в полном дерьме и не знать, что делать. «Тогда вперед!» — произнес Николай. «Михаил, ты готов?» Михаил кивнул, и Карлос с Николаем подняли командира взвода, поддерживая его тяжелое тело. Они прошли через парковку и почти уже возвратились к офису, когда Николай, выругавшись, остановился. «Что?» Михаил прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Взрывчатка!» — ответил Николай. «Как же я позабыл, зачем возвращался этой дорогой! После того, как я нашел Михаила, я сразу же...» «Взрывчатка?» — переспросил Карлос. «Да, сразу после атаки зомби на мой отряд!» Николай сглотнул, очевидно, стараясь оставаться спокойным. «После атаки зомби я оказался возле строительной площадки, за индустриальной территорией. Там, как мне показалось, располагалось взорванное здание, и я видел несколько оставленных коробок, на которых было предупреждение о наличии взрывчатого вещества. Там же находился запертый трейлер. Я собирался взломать его, но ко мне начала подбираться другая толпа зомби». Он спокойно выдержал пристальный взгляд Карлоса. «Они подумают дважды, прежде чем нападать группами, если у нас будет немного смесей динамита, чтобы обороняться. Вы сможете добраться до трамвая без меня? Я могу встретиться с вами там». «Мне кажется, мы не должны разделяться», — высказал мнение Михаил. «У нас будет больше шансов, если...» «Если мы сможем удерживать их на расстоянии», — заметил Николай. «Мы недолго сможем продержаться без оружия, если только не найдем что-нибудь, способное заменить его. А ведь кроме зомби есть еще и другие твари. Карлос не считал хорошей идеей разделяться, но вспомнил когтистое нечто, которое он видел около ресторана. И не стоит забывать того гиганта в ресторане. Джилл сказала, что он будет продолжать преследовать ее. «Да, договорились», — согласился Карлос. «Мы будем ждать тебя в трамвае». «Хорошо, я постараюсь не задерживаться». Не сказав ничего более, Николай развернулся и быстро вышел из гаража в ночную тьму. Карлос и бледный Михаил брели в тишине. Они уже прошли назад через офис на улицу, как вдруг до Карлоса дошло, что Зиновьев не поинтересовался о том, как выйти к трамваю. Николай с трудом поборол желание проверить компьютер снова, как только он скрылся из поля зрения компаньонов. Играя роль стойкого командира отряда для двоих солдат-идиотов, он потратил слишком много времени впустую. Уже прошло 19 минут с тех пор, как капитан Дэвис Чан отправил свой рапорт из торгового медицинского офиса «Амбреллы», примерно в двух кварталах от гаража. И если Николаю очень повезет, возможно, он поймает Чана, все еще занятого проверкой обновленных записей или пробующего связаться с одним из руководителей операции. Николай ускорил шаг, направляясь вниз по узкой аллее с лепными птицами, перепрыгивая через трупы, валяющиеся повсюду. Зиновьев старался избегать верхней части безжизненных тел, на случай, если они до сих пор не были окончательно мертвы. И действительно, одно из выглядящих напрочь развороченных тел в конце переулка попыталось дотянуться и схватить его за левый ботинок. Николай легко перепрыгнул через тело, слегка улыбнувшись раздавшемуся жалобному стону. Это существо было почти таким же жалким, как и Михаил. А вот насчет Карлоса Оливейры... Парень оказался намного сильнее, чем выглядел, и куда более сообразительным. Разумеется, не ровня Зиновьеву, но Николай хотел бы избавиться от него, и лучше раньше, чем поздно. Или нет, я мог бы полностью разрешить эту шараду. На ходу, рассматривая возможные варианты действий, Николай толкнул металлическую дверь, ведущую вправо, в другой переулок, где валялись человеческие останки. У него не было необходимости направляться к часовой башне. Целью являлась только больница, и ему не нужен был трамвай. Игры с Михаилом, а теперь и с Карлосом, были приятным, но абсолютно ненужным развлечением. Николай мог бы даже позволить им остаться в живых. Он ухмыльнулся, завернув за угол в кривой переулок. Разве это было бы забавно? Нет, он ожидал прочитать доверие в их глазах, а потом увидеть тот момент, когда они поймут, насколько глупыми были. Тик-тик-тик. Николай замер, мгновенно осознав, что это за звук. Стук когтей по камню впереди него. В каком-то смысле даже приятное цоканье, доносившееся из теней выше и левее. Один из едва заметных, гудящих флуоресцентных фонарей светился позади него. Николай отошел за освещенный участок. Цоканье начало раздаваться быстрее и ближе, но существа все еще не было видно. «Ну же, покажись!» зарычал Зиновьев, расстроенный тем, что опять теряет время. Ему еще надо было добраться до торгового офиса, перед тем, как Чан исчезнет оттуда. У Николая не оставалось времени сражаться с одним из исчадий Амбреллы. Тик-тик-тик! Их двое! Николай слышал, как справа от него когти царапали цемент, там, где он только что стоял. И вот из темноты спереди донесся неистовый визг, подобный безумию, будто кто-то раздирал человеческие души на части. И вот он с криком выпрыгнул из темноты, а второй присоединился к его чудовищной песне, превращая мрачный адский вой в хор. Николай увидел перед собой поднятые крюкообразные когти, нижнюю челюсть, отсвечивающие глаза, как у насекомого, и понял, что второй монстр прыгнет на него сразу за своим собратом, с задержкой всего в секунду. Николай больше не бездействовал. Раздалось стрекотание автоматной очереди, и пули попали в цель, в первую тварь. Ее крик изменился, когда она содрогнулась и остановилась в 3 метрах впереди. Не отпуская курок, Николай быстро присел и откатился назад и вправо одним движением. Вторая тварь оказалась менее чем в 2 метрах, когда он выстрелил в нее, и на сияющем черном экзоскелете кровавыми всплесками распустились красные цветы. Так же, как и первый монстр, этот дернулся и согнулся пополам перед смертью. Его пронзительный крик, перейдя в бульканье, постепенно затих. Зиновьев неуверенно поднялся на ноги, пытаясь определить, кого он видел перед собой. Мозгососов или других тварей с более явными чертами земноводных, деймосов, еще одну многоногую породу. Хотя Николай ожидал яростного и организованного нападения, их скорость его поразила. Если бы я на секунду замешкался... Но не было времени для анализа ситуации, он торопился. Николай продвигался вперед, быстро перешагивая через темные кровоточащие распластанные конечности. Как только трупы существ остались позади, он перешел на бег. С каждым шагом, уносившим его от застреленных тварей, он чувствовал возвращение былого спокойствия, ощущал внезапный прилив теплоты изнутри. Они были быстрыми, но он оказался быстрее. И если по городу разгуливают такие монстры, Николаю не придется беспокоиться о Михаиле, Карлосе или о ком-либо еще, кто попытается выбраться. Если Зиновьев не мог лично насладиться удовольствием расправы, то ему доставляло удовольствие знание того, что его товарищи в конце концов станут добычей какого-нибудь из дюжины кошмаров. Их недостаточно натренированные рефлексы не помогут им. Нехватка навыков приведет их к неизбежному исходу. Николай сжал в руке М-16. Поднятое настроение добавляло сил с каждым шагом. Ракун-Сити — место не для слабых, и ему не о чем было беспокоиться.